Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов, публицист. Мы говорим сегодня на такую острую тему, почему одни люди верят в Бога, а другие не верят. И вот отец Олег предложил со стороны атеизма зайти, посмотреть, ну а как вот так получается, что почему люди... выбирают для себя такую мировоззренческую систему, атеизм. Отец Олег, ну, вам же наверняка приходилось принимать участие в диалогах с такими людьми. Вы все-таки считаете, что атеизм – это тоже такая, ну, форма определенного религиозного сознания? Просто там как-то иначе выражены человеческие потребности в том, чтобы во что-то верить? Или как?
Атеист – это человек, который на место Бога поставил самого себя. Вот с этого надо начать. То есть это такой глубокий эгоцентризм. Почему? Может быть, ему слишком навязывали религиозные ценности, и он воспринимал это как какое-то давление на себя, и человеку свойственно, вот, когда ему что-то навязывают, немножко так вот откат совершить, действительно. Но все атеисты, вот, которых я знаю, они на самом деле испытывают ностальгию по подлинной вере. Ну, например, вот у меня друг есть, Андрей его зовут, сейчас он верующий, но когда вот он был атеистом, он мне говорил: я очень завидую верующим. Я спрашивал, почему? Ну, как почему? Вы верите, что смерти нету, вы верите, что ничего просто так не происходит в жизни, а я живу в ситуации русской рулетки. То ли у меня на работе все будет нормально, то ли все будет плохо. Со здоровьем тоже проблемы, не могу понять, то ли это серьезно, то ли это так. А в чем смысл-то? Для чего все это? Я не могу понять. Поэтому я завидую, говорит, искренне верующим, потому что у них есть цель, направление, они знают, для чего, зачем, почему.
Я, кстати, встречал не ностальгию, чаще всего по Богу, а ностальгию среди людей, которые были когда-то активно церковными, ушли, и считают себя или атеистами, или агностиками, или как-то еще себя тоже мыслят. Но у них не ностальгия по Богу, в первую очередь ностальгия по той системе координат в христианской жизни, в которой они существовали много-много лет. И все разговоры, им не с кем поговорить, в их окружении мало верующих людей, поэтому они, естественно, с ними на темы религии не говорят. А так как они знают меня как человека церковного, они начинают постоянно вспоминать, как это было. Но при этом никакой ностальгии именно по Богу я у них не вижу. Ностальгия, скорее, только по итогу. Ностальгия это не назовешь. А просто это никак не отпустит. Вот эта
нечто
система.
Подобное описывает Франсуа Мориак в своей работе «В чем моя вера, во что я верю». Он описывает одного человека, который стоял на позициях атеизма, но восхищался клерикальной структурой католической церкви, насколько все там стройно, отлажено, и он постоянно в беседе там с другими людьми говорил: вот этого нам не хватает, то есть атеистам. Потому что атеизм, что это такое атеизм? Это у каждого свой какой-то атеизм. Но проблема атеистов заключается в том, что они не верят в Бога, которого они придумали. Они не верят в Бога, который там сидит на облаках там, и злобно поглядывает на людей там внизу. Они не верят в Бога, который только ждет, когда мы ошибемся, чтобы заключить нас в вечный крематорий. А они не верят в Бога, который допускает зло в этом мире, войны, смерть детей и так далее. То есть каждый не верит в того Бога, которому он имеет претензии, сохраняет их в себе.
Верит в Бога,
но,
соответственно, тоже
Бог
по-разному.
Библии, Бог Евангелия – это немножко другое, чем Бог атеистов. В свое время, вот вспомните лекции Владимира Сергеевича Соловьева о богочеловечестве. С чего начинается этот цикл лекций? Он в первой лекции говорит: а я соглашаюсь с отрицанием религии, которое существует в нашем обществе, потому что оно верное отрицание религии. И вы отрицаете в религии то, чем религия не должна быть. И на самом деле в своей основе она и не является этим. Он говорит, я соглашаюсь с отрицателями религии, но на самом деле они должны понять, что есть настоящая религия, вера Христа, вера апостола Павла. Поэтому, когда мы встречаемся с атеистом, мы должны понять, в какого Бога он не верит.
Да, хорошо, у того же Докинза в книге «Бог как иллюзия» приводится пример его диалога с там, людьми верующими. Он говорит, ну вот вы же не верите в древнегреческих богов, не верите там, в славянских богов, условно, в скандинавских. Я тоже в них не верю, я просто не верю еще дополнительно в одного бога, в которого верите вы. Так что между нами разницы практически никакой нет. Но это все поверхностное. Я вот пытаюсь про другое вас спросить, про то, что если человек утверждает, мы как носители определенной религии в себе, нам очень сложно абстрагироваться от нее и представить себе, что люди живут совершенно другой культурной парадигме. Для них наша религиозность – это часть культуры определенной, да? Они не носители этой культуры. Они живут в другой системе координат в плане представления жизни, ее ценности, ее конечности. Когда там довольно известного нашего такого популяризатора науки Александра, убежденного атеиста Александра Панчина, спросили, ну, вам не страшно умереть? Он говорит, мне бы не хотелось. Я бы хотел, конечно, мне бы не хотелось сейчас умирать. Мне хотелось еще пожить, посмотреть, как будет развиваться технический прогресс, как будут развиваться те сферы науки, в которых я задействован, какие новые открытия произойдут. Да, вот если любого христианина спросить, он, скорее всего, скажет про грехи, да, в которых он не успел раскаяться, которые его мучают, про какие-то внутренние ценности будет говорить, да. Александр здесь довольно честно ответил, что да, не хочу умирать, мне хочется посмотреть, как будет развиваться научно-технический прогресс, да, и вот в этом смысле надо попытаться, мне кажется, понять этих людей через их видение мира, в котором нет места Богу, но есть место научному прогрессу, в который они вовлечены профессионально.
Давайте начнем как раз с научно-технического прогресса. Он поставил нашу планету на грань перед полным уничтожением в ядерном апокалипсисе.
Но ведь он еще именно, и создал именно пенициллин.
Именно научно-технический прогресс проявил некую безнравственность, когда изобретали это оружие. В свое время был заговор ученых, немецких ученых и американских ученых, способствовать тому, чтобы ни в коем случае Гитлер не получил бы ядерную бомбу. А когда американцы сделали свою ядерную бомбу, ученые поняли, что если Советский Союз не будет иметь ядерное оружие, то не будет сдерживающего фактора. И муж и жена известные, которых на электрический стул потом посадили, ученые, физики еврейского происхождения, они передали советским властям технологию изготовления ядерного оружия, понимая, что без какого-то равновесия здесь сразу начнется какой-то апокалипсис. Это называется мораль Леонардо. Когда человек что-то изобретает, он понимает, что это могут использовать во вред другому человеку. И Леонардо, известный этот ученый, он засекречивал многие свои такие изобретения как бы на будущее, понимая, что если теперешним людям в их нравственном состоянии дать эти знания, это будет глубоко во вред. Посмотрите, что сейчас происходит. Ядерной дубинкой размахивают с одной и с другой стороны. Весь мир разделился на какие-то полюса и грозят друг другу с этими ядерными дубинками.
Но мы все время в крайность уходим.
Это уже не частность, потому что это касается очень многих людей. Кстати, граф Толстой очень скептически относился к науке. Он говорил, чего не изобретут, все во вред человеку. Научились летать и уже думают, какую бы гадость бросить человеку.
А почему мы все время про ядерную бомбу? С другой стороны, изобретаются лекарства, открываются.
Слава Богу.
Да, это тоже научно-технический прогресс.
Это нравственное решение.
Это тоже естественная потребность
лекарства.
Человека.
Но если бы лекарством хорошим и лампочкой ограничились бы, а, к сожалению, они как бы не ограничиваются тем, что действительно приносит нам пользу. И любое открытие в той или иной степени, оно может оборачиваться против человека. Это реальность. Мы живем на грани ядерного апокалипсиса. Сейчас люди это чувствуют, как никогда. Как вот был Карибский кризис, но тогда сумели договориться.
Ну, тогда почему? Благодаря все-таки средствам массовой информации, ну, как благодаря.
Нет.
Благодаря железному занавесу.
Нет, они договорились потому, что президент Кеннеди был военным летчиком. Он знал, что такое война. Российский генсекретарь Хрущев выезжал на фронт. Он руководил политработой в Сталинграде. Он знал, что такое война. Это были люди, которые знали, что такое война. Они знали, что это кровь, грязь, и ничего хорошего в этом нету. И смотрите, вот мировые войны, они вспыхивают, когда вот вымирает как бы поколение тех, которые реально знают горе войны. И вот горе, когда приходят к власти там на разных континентах люди, которые имеют мощное оружие, но они не знают, что такое война. И меня недавно спросили, какому политику российскому вот в 20 веке вы отдали бы предпочтение? Я говорю, Леониду Ильичу Брежневу. Он был военный человек, причем не командующий какой-то, он окопный был полковник. Он знал всю эту грязь. И смотрите, чем он занимался всю жизнь. Он ездил, заключал вот эти мирные договоры, подписывал мирные договоры, потому что эти люди, они боялись, что это может повториться.
Мы сейчас говорим о следствиях научно-технического прогресса в такой действительно крайней, очень опасной форме, но ведь занятие наукой, мне кажется, для человека настолько же естественно, ведь это продолжение нашего желания исследовать мир. И это, в общем, одна из форм реализации тех талантов, которые нам Господь Бог дал. И в этом смысле, знаете, я вспоминаю, вот, когда речь идет о научно-техническом прогрессе, Евгений Базаров, известный литературный герой, роман «Отцы и дети», который, наверное, все мы читали в школе, и там тоже вот спор о научно-техническом прогрессе, о том, как это полезно, с одной стороны, с другой стороны, как это, к чему это может привести, к какой-то гибельной черте и так далее. То есть там вот научно-технический прогресс – это стержень всех споров, которые там между Базаровым и Кирсановыми, в общем, дальше все по школьной программе. Но на чем ломается вот Евгений Базаров, этот человек очень симпатичный, на мой взгляд, чрезвычайно симпатичный, там, со своим поиском, со своей какой-то там правдой, со своими...
Со аскетизмом своим.
Своим аскетизмом, своим желанием помогать и так далее. Вот когда он говорит, да что ты ко мне пристал? Какое мне дело? Там же они говорят, что вот будет лучшее, лучшие времена настанут, и мужик начнет, наш крестьянин, жить, наконец, в белой избе. И Базаров в этот момент, он не выдерживает, говорит, какое мне дело, в какой избе будет жить этот мужик, если из меня лопух будет расти? Вот каким бы прекрасным ни был научно-технический прогресс, в который можно верить, он тему смерти не решает. И это понимает Базаров, и он на этом ломается.
Фёдор Михайлович Достоевский писал, русскому человеку очень легко сделаться атеистом. И он воспринимает атеизм как бы новую религию. И верует фанатично, не замечая того, что уверовал в нуль. Действительно, главный вопрос, который стоит перед человеком, об этом и Фрейд писал, и другие, это вот страх смерти. Страх смерти проявляется у человека очень рано, когда он впервые как бы узнает, что это такое. В детстве многим снятся там сны, что они как-то падают, там растворяются в чем-то, в каком-то небытие. С годами люди начинают находить для себя решение. Религия – это очень серьезный ответ на этот вопрос. В Библии сказано, что Христос принес жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком – это не та кусая жизнь. Живешь 50-60 лет, потом, как вот герой Тургенева пишет, лопух вырастет на могиле и будет доволен. Жизнь с избытком – это вечная жизнь, которая, начавшись здесь, она не прекращается и там, в будущем. На самом деле вера в бессмертие, она заложена в каждого человека. Человек до последнего момента верит в жизнь. Даже умирающий человек в больнице. Вот я, например, причал умирающих детей на Каширке в раковом корпусе. Мы там более сотни детей причастили. И я видел, как они цепляются за жизнь. Уже как бы до последней стадии ракового заболевания. И с кем я мог поговорить там из них, они все говорили о жизни. И вот это вложено в нас. Потом, смотрите, у нас есть родственники, которые умерли, они покинули этот мир. Мне представляется верхом кощунства утверждать, что та любовь, которую они имели к нам, те чувства, которые были у моей бабушки, там, Журавлёва Матрёны Фёдоровны, у моей матери, Галины, все это разложилось в земле вместе с их телами. Это кощунственная мысль. Мы, христиане, верим в то, что человек, он был создан Богом, как сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, стал человек душою живою. И человек – это среднее между небом и землею, среднее между ангелом и зверем. И в зависимости от того, чему мы отдаем предпочтение, да, есть материалисты, такие дикие пещерные материалисты, которые говорят, главное вот что-то тут вот усовершенствовать, здесь как-то прожить, но у этих людей нету как будто ощущения, а что же будет потом? После нас хоть потоп. То есть, ведь если для него все равно, какая изба будет у мужика,
Базаров
он этого не
просто
увидит, это на самом деле конченый такой эгоист. И поэтому каждый атеист – это такой эгоцентризм, в котором человек замыкается, он живет для себя, и с его концом как бы кончается весь этот мир. А мы-то в это все равно не верим. Мы верим, что да, мы умрем, а мир будет продолжать свое существование. Да, умерли наши родные и близкие, а мы верим в то, что они по-прежнему живы, их нравственные качества, их любовь – это то, что неистребимо. Или мы все сводим к инстинктам человеческой плоти, и нету никакой любви, нету никакой истины. Или что? Религия имеет свой ответ на такие вопросы. Но мне кажется, главная причина атеизма – это влюбленность в грех. Христос говорит, «Я есть свет, а вы во тьме ходите. Вы не идете ко мне, потому что во свете обнаружатся ваши злые дела». То есть атеист боится признать Бога, потому что ему тогда придется посмотреть на себя глазами Бога, глазами вечности. И ничего хорошего он не увидит. Он боится. Ему легче жить, сняв все табу, ограничения себя, без оглядки на совесть, а потом красиво там вот умер, тебя похоронили, и ты избежал наказания там от полиции, от прокуратуры, значит, там за гробом ничего нету, все, жил всласть. Но реальность она все равно другая. Человеку за все приходится отвечать, во-первых, уже в этой жизни. И люди это замечают. Тем более в будущей жизни, когда человек предстанет перед Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алекс Тиняев в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Ну, позвольте, я знаю достаточное количество атеистов, которые не изменяют своим женам или мужьям, а ведут очень такую, как бы мы сказали, может быть, праведную жизнь, помогают ближним, исполняют заповеди, просто не думают о том, что это заповеди, и живут, как им живется, но они абсолютно нравственно чистые люди.
Апостол Павел пишет в послании к римлянам, язычники, не имея закона, по природе законные дела, и тем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обличающие, то оправдывающие одна другую. На самом деле нравственный закон, он вложен во всех людей, он присутствует во всех религиозных системах. Просто мы говорим о том, что есть человеческий поиск Бога, человек взыскует Бога, и он всегда этот поиск приобретает религиозные формы. И многообразие человеческое рождает многообразие религий, там разных подходов к этому вопросу. А есть религия богооткровенная, когда Бог сам открывает себя людям. Вот мы, христиане, верим в то, что христианская религия – это не просто наш поиск Бога, а это поиск Богом нас. Как притча, помните, о заблудшей овце, когда пастырь оставляет 99 и идет искать одну заблудшую. И когда находит, он берет ее на плечи и несет. в овчарню. Таким образом, богооткровенная религия – это религия, которая, она, во-первых, существует непрерывно. И мы верим, что Адам знал истины веры. Адам и Ева получили откровение о Христе. Там было сказано, что от семени жены, то есть без участия мужского семени, придет тот, который сокрушит голову змея. Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид, и так до Христа. Потом существование церкви – это как бы непрерывный поток сохранения знания. Это знание о едином Творце, который сотворил мир, который дал людям законы, который промышляет о нашем спасении. Сказано, Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Мне хочется немножко вернуться к науке. Наука – это благо. Но когда наука выполняет роль, все-таки вот точка зрения Аквината мне ближе, служанки перед религией. Но под религией, вот для неверующего человека, надо понимать нравственное начало. Если знание человеческое, человеческая сила не имеет нравственной направленности, куда это придет? Это придет какой-то к очередной катастрофе. И подлинным благом является познание природы, познание самого себя. Библия нас к этому и призывает. В Писании сказано, Бог и создал человека, чтобы он постигал этот мир, постигал самого себя. Как сказано, вникай в себя и в учение, занимайся всем сам постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Многие великие ученые были религиозные люди, и их познания не мешали им верить в Бога. В Бога мешает верить привязанность к греху. И человек боится оказаться перед лицом всевидящего, всезнающего Бога. Ему удобнее вот оставаться один на один со своими проблемами и решать, кто с помощью наркотиков, кто с помощью алкоголя. Все эти вот одурманивающие средства – это попытки, когда ты стоишь на краю бездны, все-таки не смотреть туда, потому что можно туда и рухнуть, провалиться.
Ну, это эскапизм тоже своего рода. Вы знаете, а я свой опыт вспоминаю, как я стала осознавать себя верующим человеком. Ну, во-первых, в 5 лет, когда многие дети задумываются о жизни и смерти, и вопрос смерти начинает как-то рисоваться вот в этом детском сознании, вот уже тогда я поняла, что я не могу поверить, когда мне взрослые на мои вот эти детские страшные вопросы говорят, что «не, ну ты будешь жить всегда, ты никогда не умрешь, ты вырастешь большая-пребольшая». Я понимала, что это не так, вот, но скорее даже чувствовала, что это не так, что что-то другое, наверное, в этом есть. А когда уже я вот в подростковом возрасте была... А подростки – это же такие люди с обостренным восприятием всего, такие люди без кожи, можно сказать. А у меня еще спиной мозг, как я шучу, работает лучше, чем головной, то есть я скорее чувствую, чем понимаю многие вещи. И вот тогда я поняла, что я очень хочу почувствовать себя удочерённой. Вот не брошенные в этом мире, подростки же чувствуют себя, да, в мире очень одинокими, брошенными и так далее, а мне хочется почувствовать себя именно удочерённой. И вот тогда, в подростковом возрасте, я впервые стала читать Евангелие. И дальше уже для меня, конечно, образ Христа, фигура Христа, даже не знаю, как это назвать в моем детском сознании, как это все происходило, я уже сейчас это не имеет особого значения. Вот, но я поняла, что вот это теперь очень... очень важная часть моей жизни. И вот то, что, я не знаю, вы говорите про эгоизм, про то, что там, в общем-то, человек может оказаться в плену своих собственных грехов. Я страшная эгоистка. Но когда на другой чаше весов вот это ощущение покоя и удочерённости, все остальное вообще никакого значения не имеет.
И вот на примере вашего светлого и радостного свидетельства, представьте себе, дети сидят за столом, едят, отец, мать, и вдруг один из детей берет, переворачивает тарелку и говорит отцу, ты мне докажи, что ты мой отец. Я вот сомневаюсь в том, что ты мой отец. Христианская религия учит, что у человека есть и отец, и мать. Отец – это Бог, который осуществляет наше спасение. О Боге вообще сказано, что мы им живем, движемся и существуем. Все, что мы имеем от Него. Церковь – это мать. Вот веру мы получаем в чистом виде именно из рук церкви. Хранители веры – епископы. В Писании сказано, что церковь – есть столб утверждения истины. И когда человек хочет правильно познать Бога, пережить настоящую встречу с Богом, ему надо действительно понять, что вера не есть что-то такое индивидуальное, вот мое собственное изобретение. Вера была до тебя, она будет после тебя. Это реальность, в которую надо войти. И опытно убедиться, что этот путь – это правильный путь. И когда мы приходим в церковь, церковь предоставляет нам возможность опытно, вот опять же опыт, как некая система доказательства, пережить реальность Бога. Это прежде всего в святых таинствах. Это прежде всего в святых дарах, в теле и крови Иисуса Христа. Мы реально, опытно переживаем реальность Бога. Для меня вот реальность Христа как Бога раскрылась в тексте Нагорной проповеди. Вот когда я прочитал от начала до конца однажды, будучи еще подростком, я понял, что это вот слово Бога. Человек так не может сказать. Любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь обижающих. Это для меня самое великое свидетельство о Христе как о Боге.
У меня один филолог знакомый также говорил, что он понял истинность Евангелия. Вернее, он поверил в Бога, скажем так. После того, как он прочитал Евангелие уже с точки зрения филолога, да, он считал, что исключительно человеческими силами такое создать было невозможно.
Да, это иррационально, это как с точки зрения человеческого понимания, это...
Я вспоминаю...
В это можно только поверить, понять до конца трудно.
Ученый-подводник один тоже рассказывал, свидетельствовал о том, как он поверил в Бога, когда спустился на дно океана. Я уже не помню, о каком океане там шла речь. И вот прожектором подводной лодки они высветили перед собой пространство, и он увидел и ахнул. Вот этот потрясающий мир, где столько цветов, столько красок, столько потрясающих, каких-то невероятных совершенно животных и причудливых форм существует.
И все едят друг друга.
Это любимая Лёшина тема, он меня троллит, что все друг друга едят постоянно. Вот. А он задумался немножко о другом. Он задумался о том, что сюда же не поступает солнечный свет. И всей этой красоты вообще никто не видит. Ни всех этих звезд морских, ни этих рыб, ни этих растений, ничего. Никто этого не видит. И зачем было создавать такую красоту? Зачем? Она вот с точки зрения какой-то эволюции, она бессмысленна. И он для себя ответ нашел такой. Может быть, на его месте другой бы ученый по-другому ответил, но он ответил для себя так. Наверное, тот, кто это создавал, просто не умел по-другому. Потому что он... Это красота.
Ваш знакомый, как Кант, который говорил, больше всего меня поражают и заставляют верить в Бога две вещи. Звездное небо надо мной и нравственный закон во мне.
Вот на этом мы нашу программу и закончим. Спасибо большое. У нас в гостях был протоиерей Алекс Тиняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Прощаемся с вами, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Спасибо, Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».